Хорошо, мы откроем наши конспекты, откроем наши Библии и приступим к Слову Божьему. Послание Иакова, 1 глава, 26 стих. Послание Иакова, 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Иаков, 3 глава, 2 стих, здесь же страницу переверните, мы читаем. «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Слушайте, на самом деле это очень интересно. Откуда апостол Иаков берет такую уверенность заявить, что если человек не согрешает в слове, он человек совершенный. Как он может провести знак уравнения и параллель провести и сказать, если ты не грешишь в слове, ты весь как человек, все, что ты из себя представляешь как человек, как личность, ты совершенство. Ну как он знает? Слово словом, личность личностью, жизнь жизнью, мысли мыслями. Как ты дерзаешь заявить, что нет греха в слове, нет греха в жизни? И называешь человека совершенным. И вообще, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь «не согрешать словом»? Что это такое, люди? Не согрешать словом. Он имеет что в виду? Ругань, нецензурную брань. Он имеет в виду злоречие, клевету. Что он имеет в виду? Это очень интересно. Мы сейчас вернемся. Но первое, что я хочу утвердить в моей проповеди сейчас – что наши слова в точнейшей мере отображают всю нашу личность. И одно неправильное слово, оно 100% влияет на составную нашей личности. Что-то внутри нарушается, когда ты произносишь неправильное слово или ложь произносишь, это имеет самый прямой эффект на твою личность, на твою жизнь. Твоя жизнь видоизменяется в зависимости от того, что ты говоришь. И я вам это докажу на основании Слова Божьего в течение 15-20 минут. Вы сейчас увидите. Мы можем сказать, что слово это не акшен, слово это не поступок, это не есть действие, это всего лишь слово. Вы знаете, вот это убеждение, оно отражает только то, что мы, европейцы или мы, люди 21 века, перестали нести ответственность за слова. Мы настолько развили в себе лукавство и хитрость, что мы не видим такого, опасности неточно выражаться. Или употреблять слова с двойным значением, чтобы тебя не поймали. Все контракты к этому сводятся. Знаете, раньше, когда люди жили, даже взять 18 век, еще раньше, 13 век, до Рождества Христова, эпоху Александра Македонского, потом Наполеона, взять этих людей, это были люди чести. Очень многие из этих людей, это были люди чести. Почему Лермонтов писал? Писал, не то, что нынешнее племя. Он сравнивал людей Бородинского сражения с современниками и говорил, это были другие люди. В чем же была особенность тех людей? Это были люди чести. Я не говорю обо всех, но во многих случаях это были люди чести. Достаточно посмотреть, как поменялась стратегия войны с тех времен. Вспомните, если вы смотрели эти фильмы или вы читали эту литературу, как велась война, как велось сражение? Люди шли в рукопашню, один против другого, полк против полка. Они не предпринимали никакой хитрой стратегии. Я даже читал книги, в которых авторы убеждают, что это считалось унизительным, хитрость в войне. Это считалось, ну, трусостью применять хитрость или подлость. Вся война сводилась к одному знаменателю – мужеству, не бояться своего врага. Почитайте речи, которые говорили эти полководцы к своим солдатам. Все, что они им говорили, они поднимали в них патриотический дух, мужество. Вы сражаетесь за родину, за семей, за детей, за новые территории. Они находили эти аргументы, но суть сводилась к одному – мужество, смелость, честь, отвага, доблесть и так далее. Времена поменялись. Пришли новые стратегии, пришли новые понятия холодной войны, начинались внедрения спайс или шпионов, которые агитировали, вербовали, вошло новое слово в лексикон, вербовали других людей, становились, ну, как бы даже фильм «17 мгновений весны», старый советский фильм, вы помните это, да? То есть вы понимаете, что тактика поменялась. Слова стали оправдываться люди тем, что если моя ложь на пользу, значит, это ложь благородная, значит, это ложь позитивная, значит, Бог ее не воспринимает как ложь. Это старые дебаты, их очень много ведется в теологических заведениях. Это, я не об этом сегодня. Я хочу только вам сказать, что в 1971 году в Соединенных Штатах человека посадили в тюрьму на 2 месяца за то, что он произнес слово на F, ругательное слово, в присутствии других людей. Они купались на реке, он перевернулся со своей лодки и выругался. Когда он выругался, услышали люди, подали в суд. И человек отсидел в тюрьме в этой стране за то, что он употребил это нецензурное слово в присутствии других людей, тем самым унизив или оскорбив их. Что сегодня происходит? Сегодня слово потеряло силу. Люди не несут ответственность за свои слова, не понимая того, каким образом слово напрямую влияет на нашу личность. Итак, я хочу пойти дальше, чтобы вам показать. Притчи 14:23, не открывайте, пожалуйста, я буду быстро цитировать, даже сам не открываю. «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». Притчи 10:14. «При многословии не миновать греха». Это заявляет Священное Писание. Тот же самый вопрос и та же самая мысль у Соломона, что и у Иакова. Или вернее, у Иакова, что и у Соломона. Многословие, человек многословный может согрешить. Иаков говорит, человек, не согрешающий в слове. Что они имеют в виду? Соломон же не пишет о сквернословии, о ругательствах. Он пишет о многословии, просто болтливый человек. Просто много говорит, и он говорит, и ты не минуешь греха, ты согрешишь. Что он имеет в виду? У меня серьезный вопрос, что он имеет в виду под грехом? Согрешить в слове, это сказать то, что тебя осудит. Ничего сложного в моей проповеди не будет, не переживайте, никакой философии. Человек, Христос сказал, от слов своих оправдается и от слов своих осудится. Все, что говорит человек, с двух одно. Или его оправдывает, как личность, утверждает, делает мужественным, потому ему и принадлежит обетование, что праведник даст твердость словам своим на суде. Слова его защищают. Слова его оправдывают. Слова его адвокат. Слово, сказанное опрометчиво, неточно, двузначно, хитро, лживо, оно человека осудит. Оно его осуждает. Есть такое понятие «поймать на слове». Так ты кого поймал, слово или человека? Я человека поймал на слове. Я тебя поймал на слове. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что то, что вышло из уст человека, направилось вопреки человека. Так это просто слово. Но на самом деле слово может человека осудить. В буквальном смысле слова выступить его судьей и однозначно разрушать или деградировать его личность. В зависимости от того, что сказал человек. Я вам сейчас покажу. Например, 49-й псалом. Хотите открывайте, хотите просто слушайте. Я хочу, чтобы вы главное ловили просто суть. В 49-м псалме, 16-м стихом, Бог говорит следующее. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься, уста открываешь на зло словие». Интересно. «Из одних и тех же уст течет горькая и сладкая вода. Ты берешь в уста твои слова мои, говорит Бог, проповедуешь их, а сам открываешь уста свои на злословие. Язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, это называется деланием, это дело, это не просто слова, которые колеблют эфир. Ты это делал, это вменяется в действие, в поступок, это вменяется в грех, ты это делал, я молчал, но я изубличу тебя и представлю перед глаза твои грехи твои. В чем же грех этого человека? В чем грех, в чем он согрешил в слове? Он сам себя осудил. Как в Римлянам написано, послание к Римлянам 2 главе, можете не открывать. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же самое». Вот где ловятся люди. Вот что значит согрешить в слове. Это дерзнуть, сказать или обличить другого в том, в чем сам повинен. Вот что ловят люди. Вот что ищут люди в нашей речи. Вот где мы попадаемся, и я в том числе. Вот почему апостол Павел сказал, что когда ты учишь чему-то, немногие делайтесь учителями, потому что мы подвергаемся большему осуждению, потому что когда ты учишь чему-то, тебя ловят. Твои слова ловят, чтобы обратить против тебя. Итак, согрешить в слове – это сказать то, чего сам не соблюдаешь. Это значит, от слов своих ты осудишься. Это значит, что я не могу, права не имею перед Богом. Бог это расценивает как ложь. Мне неприлично говорить то, чего я сам не соблюдаю, неприлично. Эти слова меня еще больше разрушают, хотя содержание их правильное. Слова мои меня разрушают, потому что я неизвинителен. Нет мне извинения в моем поведении. Я говорю правильные вещи, но сам этого не соблюдаю. Значит, я своим самим словом осуждаю себя. Потому, высказывая мысль критики, ты уловляешь сам себя своими собственными словами. И от этих слов ты осудишься или оправдаешься. Интересная мысль. Я сейчас пойду намного дальше. Вы сейчас удивитесь, насколько мы завязаны с нашей речью, с нашими словами. Итак, например, как это работает на практике? Например, в русском синодальном переводе написано так, что человек будет пребывать на святой горе Божьей, и там перечислены условия, по которым Бог согласен его принять в свое присутствие. Мы об этом много раз говорили, мне этот псалом очень нравится. И там написана одна странная категория, даже не категория, а как бы условие, по которым Бог человека принимает. Ведь Бог не принимает всех. И вот там написано, что тот человек, который клянется хотя бы злому, и не изменяет в том, в чем поклялся. Я признаюсь, что даже неправильно проповедовал и объяснял этот стих когда-то, давно, много лет назад. Я не понимал до тех пор, пока не проверил целый ряд, 4 английских перевода сегодня утром проверял. Они свидетельствуют о другом. Они говорят, что речь идет о человеке, который сдержит свою клятву, даже если она ему во вред. То есть человек поклялся в чем-то, и потом, о май гудный, что же я сказал, оно мне вообще не выгодно. То есть смысл имеет теперь нарушить клятву, не сдержать слово, потому что она мне во вред. Но Бог говорит, если человек дал слово и не изменяет, хотя терпит поражение, теряет деньги, бизнес, но слово держит. Слово держит. То это слово держит человека. Это слово инвестирует в его личность огромный процент авторитета. Люди видят и говорят, да ладно ты там, ну подумаешь, сказал. Человек говорит, ну, я дал слово. Ну ты дал слово, ты где, мозги есть, ты же теряешь деньги. Я дал слово, я не могу. Бог говорит, я этого человека приму в свое присутствие. Это человек, который держит слово. А в чем ценность этого человека? Да как в чем ценность этого человека? Его слово показывает его как человека. Что больше может его проверить, что больше может его сделать человеком, как вот этот поступок, что он отвечает за свои слова. Я повторяю, что мы многие сейчас разбрасываемся словами, не подразумевая, насколько это важно. Например, ты спрашиваешь у человека, слушай, чего ж ты опоздал на встречу? Мы же договорились на 16:30, а ты приехал на 5. Или там на 4. Человек вам отвечает, слушай, я выехал, но была авария, дорога была перекрыта, и я опоздал. Хорошо. Авария на самом деле была. Но эта авария задержала тебя, ну, на 10 минут, ну, не на 30 минут. Авария как будто тебя выручила, чтобы твой авторитет не упал в глазах твоего друга. Тебя выручила ситуация, ты прямо и ждал какой-то причины, твой ум прямо искал причины. Как же извинить свой поступок, как же, что же ему сказать? Что бы такое придумать? О, хорошо, вот была авария, дорога была перекрыта. Нормально, как раз объясню свое опоздание. Так вот, когда человек это сделал, он-то с ситуации вышел. Но это ложь в прямом смысле слова. Хорошо, ложь не на 30 минут сказана, ложь на 20 минут сказана. Но вот эта ложь убивает в нем самоуверенность. Человек себя разменял, сам себя разменял. Его чувство достоинства на 20 минут разрушилось в его жизни, потому что слово его осудило. Человек его не осудил, человек его понял, объяснил, авария, веские причины. Слово человека судится от слов своих. И он сам себя по кусочку отламывает, разрушает до плинтуса, опускает до такой низости, что уже врет, не моргая. И кто ищет причины, тот и всегда найдет эти причины. Суть в другом, что есть люди слова, и Бог таких людей принимает в свое присутствие. Это люди слова. Вот смотрите, в Даниила, в 6 главе, что написано. Дарий, это было мощное царство. Вы же знаете, что было 4 царства, которые видел Даниил. Он был при первом царстве Вавилона, потом Дарий был царь. И вот Даниил пойман. Даниила поймали. Да нет, друзья, не Даниила поймали. Поймался Дарий. Поймался царь. Поймался своими собственными словами. И эта ситуация показывает, что Дарий, как царь, сказал слово, которое я уже даже как царь поменять не мог. Слово царское имеет больше силы, чем сам царь. Это факт. В жизни человека слово имеет больше власти над человеком, чем человек над словом. Человек имеет власть над словом до тех пор, пока он его не сказал. Когда он сказал слово, он отдал себя во власть слова. И Дарий сказал слово, хорошо, кто будет просить другого Бога, кроме царя, должен быть наказан. А Даниила любил царя и не думал, что это западня, И не думал, что это слово поймает Дария так, что он теперь вынужден Даниила убить. И вот здесь в 6 главе, 14 стихом написано, царь, услышав это слово, сильно опечалился. Потому что они прибежали и сказали, опа, Дарий, дело сделано, мышеловка захлопнулась. Помнишь слово? Ведь знали, подлецы, ведь знали, что он любил Даниила. Знали, что они капкан поставили и для царя, и для Даниила. Знали. Царь, помнишь слово? Ну, помню. Даниил молился. Царь сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. От кого? От себя. От своего собственного слова. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он да спасет тебя!» И принесен был камень, и положено отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своим, чтобы ничто не переменилось в распоряжении от Данииле. Представьте, царь просит Бога спасти Даниила от слова, которое он сказал. Сам не может ничего сделать, ничего поменять невозможно. Он поймался в свои собственные слова. Если он отменит свое слово, это закон медян и персов. Вся Персия, все персидское царство держалось на законе. Отменяешь закон, или как у евреев написано, закон был ослаблен плотью, осталась буква. А силы соблюдать закон нет. Закон это ничего не представляет. Его можно выбросить, поменять, переделать, обойти. Что сегодня делают адвокаты? Больше платишь, дальше обходят, еще больше, еще дальше обходят. Поймите, что когда мы произносим слова, мы уловляемся в силу этого слова. О Боге написано, что мы неверны, но Он верен, потому что от себя отречься не может. Бог в Псалме 137 написано, возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Своего. Бог свое собственное Слово поставил выше своего собственного имени. Титул Бога держится, знаете на чем? Божество Бога, знаете на чем держится? А на том, что не остается у Бога бессильным никакое слово. В день, в который Бог нарушит свое собственное слово, Он перестанет быть Богом. Опа! То есть, другими словами, Слово Божье поставлено выше имени самого Бога. И это сказал Бог о себе. Притча 6 глава, мы подходим сейчас к самому изумительному, самому интересному. Терпите, пожалуйста, потому что это очень важно, я буду торопиться. Притча 6 глава, 1 стих. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Как это? Да разве я не хозяин над своим словом? Нет, ты не хозяин над своим словом. С тех пор, как ты дал слово, слово господствует над тобой. Если ты им проигнорируешь, если ты дал слово, а не сдержал этого слова, ты как личность разрушаешься, с тобой не хотят иметь дело, у тебя нет силы, как говорится, кредитной истории у тебя нет, потому что ты слово свое не держишь, и ты как личность разрушаешься, тебя как личности нет. Ты и личность только потому и в меру того, насколько ты отвечаешь, простите за свой базар, по-молодежному. Вот мы и личность, только в меру того, как мы отвечаем за свои слова. Не отвечаем за слова, нету личности. Личность собирается с ответственности. Много врешь, мало личности. Мало врешь, держится личность. Но ущемлена, разрушается. Плохо человеку. Соврал, самому плохо. Обошлось. Никто не узнал. А человеку плохо до тех пор, пока он вообще человек. А если он врет уже в наглую, и ему даже неплохо от этого, нет уже его как человека. Просто биологическая оболочка. Нет человека. Человек – это ответственность за то, что он делает и говорит. И вот здесь написано, ты, когда ты поручился за другого человека, ты представляешь, что ты сделал. Ты себя отдал в руки другого человека, за которого ты поручился. Ты представляешь, что ты наделал. Если теперь этот другой человек, за которого ты поручился, скажем, что он честный, да он отдаст тебе, Василий, деньги в срок. Этот Петро, он честный, он Василию отдаст деньги в срок. Поверь мне, Василий, ну ты же знаешь меня. Василий, ну ты же знаешь меня, мы сколько лет вместе жили, мы же росли вместе. Я тебе даю слово, Петро отдаст тебе деньги. Василий, зная меня, как человека слова, дает деньги Петру. Что сделал я? Я поручился за Петра. Получается, если Петро сейчас деньги не отдаст Василию, я как человек пойман своими собственными словами. Как я могу ручаться за другого человека? Я за себя не могу ручаться. Понимаете, что происходит? Почему о Христе написано, что он не вверял себя никому? Он не ручался ни за кого, только за Отца. И что здесь Соломон говорит? Сын мой, если ты это сделал, ты во власти Петра. А мне какое дело? Я-то деньги Василию не свои занимал. Подумаешь, ну не отдаст Петру, так не отдаст. Их проблема, ребята, вы там разбирайтесь. Но ты себя связал. Ты как личность убьешь себя, если Петро не сдержит слово. Что надо делать? Ты опутал себя словами уст твоих. Ты пойман словами уст твоих. Сделай, сын мой, вот что. Избавь себя. Так как ты попался в руки Петра, ближнего твоего, пойди, пойди к ногам. Здесь трудно понять, к Василию пойди, или к Петру, или к обоим. Пойди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим, дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки, и как птица из руки птицелова. Александр, да что ты вообще потеряешь? Деньги не потеряешь. Ты потеряешь себя. Ты лицо свое потеряешь, Александр. Тебе больше ни Василий, ни Петро верить не будут. О, друзья, какая сила есть в личности, и насколько сильно слова наши представляют нас. Вы знаете, я даже молодой человек, мне 33 года, да? Сколько я даже получал и получаю звонков или визитов, когда человек говорит, просто ты скажи слово, вот ну за меня, ну скажи слово. Ну ты можешь сказать, ну ты же меня знаешь, Александр, ты же помнишь, мы в школе учились вместе. Да я же с твоего города, или мы там в Лос-Анджелесе вместе жили, или ты же здесь жил 16 лет, ты же знаешь меня. И я думаю, да что меня так просит? Неужели мои слова имеют такое большое значение для него? Конечно, имеют. Потому что мне верят люди. А мне почему люди верят? А потому что я сдерживаю свои слова, потому они мне и верят. А если я за него ручусь? Я себя завязал в его поведение. Он-то своего добился, а я живу, у меня сердце болит, потому что мне позвонит тот человек и скажет, слушай, Алекс, я же тебе поверил. Я никогда не думал, что ты такое мог сделать. Мои слова – это я. Потому сотник сказал Христу, слушайте, я не имел в виду, чтобы он вообще ко мне шел. Послал слух, сказал, тебе не обязательно, чтобы ты приходил. Ты скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Иисус когда-то услышал, он сказал, я во всем Израиле не нашел такой веры. В чем была вера сотника? Он был однозначно уверен, что Иисус – это та личность, это Бог, который словами не разбрасывается. Если он скажет слово, он это слово сдержит, потому что если он это слово не сдержит, это будет последний день его как Бога. Он перестает быть Богом в день, в который он не сдержит своего слова. Он свой титул теряет сразу. Потому сотник сказал, ты слово скажи, мне достаточно. Вот где корни нашей веры, что в Боге не остается бессильным никакое слово. Потому важно от Бога получить слово. Потому важно нам, как людям, быть людьми слова. Чем чище мое слово, чем я точнее несу ответственность за это слово, тем больше я как личность созидаюсь, тем больше у меня власти в этих словах. И мне и Бог доверяет, и люди доверяют. Бог доверяет Слову, потому что я передаю его без искажений. Потому что я, если проповедую, я проповедую как Слово Божие. Если я нарушу одну из заповедей сих малейших и научу так людей, я малейшим нарекусь в Царстве Божьем. А я этого не хочу. Почему Христос сказал, если ты скажешь брату своему рака или безумный, ты подлежишь гиене огненной? Сказал, да и все. Чего ты к словам придираешься? Ну, сказал, ну, достал меня, ну, и сказал. А если ты скажешь слово на сына человеческого, это еще простится, если каяться будешь. А если скажешь на Духа Святого, не простится. Так это слово, просто слово. А Библия не так говорит. Библия говорит не так, что человек осуждается от слов своих и оправдывается от слов своих. Есть две основных мысли, я перехожу к другой теме, мы продолжаем говорить о слове, две основных мысли. Первая мысль, что человек свою личность строит в зависимости с ответственностью за свои слова. Полная параллель. Верный человек – это человек, отвечающий за свои слова, человек, говорящий правду во всем многообразии этой правды. А как насчет лукавых людей и хитрых людей, которые говорят хорошо, а подразумевают другое? Ой, как много таких в псалмах, как много Давид таких встречал, коварных людей. Говорят с тобой дружелюбно, а нож держит за спиной. И вы знаете, о таких Христос сказал следующее, даже открывать не буду, просто вам процитирую. Христос сказал, как вы можете говорить доброе, будучи злы? От избытка сердца говорят уста. И он сказал следующее, сказываю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Иисус называет слова праздными, когда они не от избытка сердца. Кто лучше из двух людей? Один человек разозлился и проклинает тебя. Он злословит, он злоречивый человек, который Царство Божие не наследует. Другой человек разозлился на тебя, проклиная тебя внутри, но улыбается тебе и говорит... Кто из них лучше? Ни один, ни другой от суда Божьего не уйдет. Первый злоречив, а второй говорит праздные слова. И Христос сказал, это праздные слова, они нет избытка. Вы же злые! Как вы можете говорить доброе, когда вы злы? Я вам сказываю, за каждое праздное слово, когда ты соврал сам себе, когда ты хотел сказать одно... Но схитрил и сказал другого, потому что это было в твоих личных интересах. Я тебе говорю, в день суда будешь отвечать за такие слова. Итак, друзья, мы не можем от этого убежать. Я специально взял эту тему, специально показать, что авторитет нашей личности. Мы молодые люди, мы живем, мы поначинали бизнес, мы стараемся в этом обществе адаптироваться. Я вам говорю, я вам свидетельствую перед лицом Господа Бога. Будете точными и честными в словах, ваш авторитет будет расти. Люди вам будут верить, жена будет верить, ребенок будет верить. Друзья будут верить, Бог будет верить. И это истина, и мы не можем уйти с этой истины. Будете хитрить, будете лукавить, будете празднословить или злословить, или еще что-то делать. Не наследуйте благословение. Ефесянам 4:29. Послание к Ефесянам 4:29. Смотрите, что здесь написано. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Дальше. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Интересно, что он здесь пишет. Он здесь показывает, что мы должны благодать доставлять слушающим. Основное назначение наших уст, нашей речи, ты мама, отец, пастор, работник, бизнесмен, неважно. Основное назначение нашей речи, кроме обычных, бытовых слов, дай, возьми, пойди туда, приди сюда. Кроме бытового лексикона, всякое слово, которое исходит из уст наших, должно доставлять благодать слушающим. Уста человека должны хранить ведение. Они должны быть наполнены Богом. Почему написано, что всякие смехотворства, всякое пустословие да будут удалены от вас напротив благодарения? Уста должны быть наполнены содержанием благодатного послания. Слово, которое созидает. Пообщайтесь с человеком. Что он выносит из сокровища сердца своего? Встречаешься с человеком, в человеке может быть вулкан, избыток, редкие эти люди, но в них просто обилие благодати, обилие откровений. Друзья, если быстро забежать вперед, потому что время уходит, и мне никак не хочется задержать вас здесь. Но самое основное, самое ценное. Уста нам даны для созидательной силы. В устах есть огромная сила. Когда ты благословляешь человека, когда ты пророчествуешь в жизнь человека, ты несешь огромную созидательную силу. А что такое пророчество? А пророчество – это передать то, что в сердце Бога. Когда на тебе присутствует Святой Дух, ты передаешь то, что в сердце Бога. Встречаешься ты с плохим или хорошим человеком, хитрым или простодушным, старшим тебя или младшим тебя, ты передаешь то, что в сердце Бога. А как знать то, что в сердце Бога? А надо быть наполненным Духом. Надо быть наполненным Духом, молодые люди, чтобы уста провещевали то, что дает Дух. Надо, чтобы Дух давал. Написано, что в день Пятидесятницы они все исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Какая это важная тема, какая это интересная тема. Иные языки, иноговорение, это не просто, когда мы говорим. У меня серьезный вопрос. Дает ли Дух провещевать? Мы провещеваем то, что приходит от Духа в нашу жизнь? Или мы просто говорим? Когда Павел говорит, «Славлю Бога моего, я более всех вас говорю языками», что он имеет в виду? Что он может дольше всех просто говорить на иных языках? Он подразумевает продолжительность речи на иных языках? Или он подразумевает источник Духа, который его наполняет, и он способен пророчествовать и провещевать то, что Дух дает. Вот здесь и кроется назидание. А назидание – это самое главное. Самое главное – это назидание. Потому что пророчество, написано, дается нам в назидание. Самое главное – это назидание, польза. Что ж такое назидание? Написано, что говорящий на ином языке назидает сам себя. А, интересно. Как он себя назидает, если ум его не назидается? Он же не знает, о чем говорит Дух, потому что Дух говорит тайны Богу. Да, он не знает. Вот давайте я так задам вам вопрос. Я быстро пройду через эту тему, потому что время очень торопит. Вот давайте я так задам вопрос. Когда апостол Петр с другими апостолами были исполнены Святого Духа и говорили на иных языках, какая была разница между назиданием в апостоле Петре и назиданием этого перса или медийца, который там стоял и слушал, и понимал, о чем говорит Петр, хотя Петр не понимал, о чем он говорит, но они слышали речь о великих делах Божьих, каждый на своем наречии. Какая разница в назидании? Я верю, что вот этот перс, который слышал проповедь о великих делах Божьих на персидском наречии, он назидался умом, он назидался и слушал, как этот человек возвышенно отзывается о Боге, величественно говорит о Боге. Как назидался Петр, если он не понимал наречия? Я верю, что говорящий на ином языке назидает сам себя. Каким образом? Петр не понимал речи, но он знал, о чем говорил в нем Дух. Петр знал, это, об этом могут засвидетельствовать все люди, водимые Духом Святым, когда начинается молитва в Духе, есть такое понятие «Дух мой молится». Когда начинается молитва в Духе, человек знает интуитивно, Дух ему дает знание, что это молитва ходатайства сейчас, там за Светлану, за Валерия. Дух дает ему знания. Вот это молитва славословия. Бог дал славословие. И он назидается от того, что Дух наполняет его, и он провещевает то, что дает Дух ему. Если человек не наполняется Святым Духом в буквальном смысле слова, если Дух Святой ему не дает ничего, это такое же многословие и пустословие, и на языке такое же пустословие, как и Христос сказал, в молитве не говорите лишнего. Христос так говорил, молясь, не говорите лишнего, и не думайте, что в многословии своем вы будете услышаны. Слова измеряются не количеством фраз или звуков. Слова измеряются содержанием, которое Дух дает в нас. Потому Павел сказал, я более всех вас говорю на языках, потому что на него сходил Святой Дух, и он мог пророчествовать, как Саул пророчествовал всю ночь перед Самуилом. Пророчествовал, потому что на него сошел Святой Дух, и он пророчествовал. Я верю, что многие упускают момент духовного назидания, даже говоря на иных языках, они не знают, что значит назидаться от Духа, потому что они думают, что это просто словосочетание. Просто говорит одни и те же фразы, которые им знакомые, которые человек получил когда-то, эти наречия. Назидаться в Духе – это получать от Святого Духа силу. Это когда Святой Дух на тебя сходит, и ты провещеваешь то, что тебе дает Бог. Вот смотрите, я вам покажу. Например, Петр сказал, что ни одно пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи мужи, будучи движимы Святым Духом. Если Библия говорит, я желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Пророчествовать – это передавать сердце Бога, это слышать сердце Бога и передавать сердце Бога. Это провещевать то, что тебе дает Дух. Сколько раз такое бывает? Ты подходишь к человеку, и тебе Дух Святой дает знание. И ты ему провещеваешь то знание, которое тебе дает Бог. Это дар знания. Это действие, это дары. Дар слова мудрости, дар слова знания. Один человек меня там на инвикторе, когда я был на этом форуме, спрашивает, как ты знал, что в зале есть вот этот человек? Да я не знаю, друзья, это знание, оно приходит, знание. Бог-то может говорить. Почему мы не верим, что Бог издревле говоривший к отцам в пророках, в последние дни сии говорил к нам в Сыне? Почему не верим, что Дух способен ясно говорить церкви? 100%, братья и сестры, 100% Дух ясно говорит сегодня. Потому Бог хочет, чтобы мы провещевали то, что дает Дух. Это есть пророчество. Если мы говорим на языках, но это не от наполнения Духом, почему написано, исполнились Духа Святого и начали говорить. Бог никогда не говорит слово, и я не имею права, как проповедник, говорить слово, если это не то, что дает Дух провещевать. Я не имею права. Почему написано, что веки, века, мироздание и вселенная устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Что видимое? Да вот мы видимые, да вот это здание, эти деревья, этот мир, эти птицы, эти рыбы. Это видимое. А начало в невидимом. В невидимом, то есть Бог в Своем Духе это имел. И Дух носился над водою, и была тьма над бездною, и сказал Бог. Слово изошло из Духа. Из невидимого произошло видимое. Что мы сейчас сделали? Мы молились за больных людей, потому что Дух сказал, Святой Дух сказал, что я даю вам исцеляющую силу на это служение. Скажи это людям, что они будут реально исцелены, если они эту силу возьмут. Что такое? Это провещевание того, что говорит Дух. И это назидает. Это назидательно, это созидательно. Это то, что утверждает человека в Боге. Он слышит Бога. Как можно всю жизнь молиться в одну сторону? Разговаривать, когда у тебя связи нет. Как можно? Потому Бог говорит, братья и сестры. Бог говорит. Вы как хотите. Бог говорит со мной. Бог говорит с моей семьей. Бог говорит, Бог говорящий. Вы можете в этом сомневаться сколько угодно, а Бог говорит с моим духом. И здесь момент назидания. Когда Дух Божий говорит духу нашему, что мы дети Божьи. Вот где момент назидания. А если я не слышу, что Дух говорит, то вы слышите только то, что Александр говорит. И вы назидаете ум, но дух ваш остается без плода. Потому что дух способен назидаться только, когда Дух Святой говорит. Пришельцы между израильтянами стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Первая мысль. Прихоть изошла не от Израиля. Прихоть изошла от иноплеменников, от людей не из числа Израиля. В миру люди постоянно недовольны, постоянно капризны и прихотливы. Израиль наслушался вот этого нытья. Да и правда, что-то мяса нету. И начали говорить то, что мир говорит, то, что мир изрыгает. Сидишь на работе, слушаешь этот тяжелый рок-н-ролл, эту ругань слушаешь, и оно у тебя в голове сидит, и ты не знаешь, потому что если не закроешь уши, не закроешь дух, оно поразит тебя. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. Не закрывайте глаза. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. 10 стих. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? Почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего этого народа? Разве я носил во чреве этот народ? Разве я родил его? Что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу этому? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам мясо есть. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Знаете, в чем тяжесть была Моисея и Господа? Моисей нес тяжесть Господа, что их только двое было, Моисей и Бог. А тех миллионы. Попробуйте перекричать. Попробуйте поменять погоду. Попробуйте, вы знаете, как люди эмоционально, психологически устроены? Плакальщиц приглашают на похороны. Кто жил в Грузии или в подобных странах. Вы знаете, приходит плакальщица за деньги. Начинает плакать, убиваться и заводит толпу. И плачут даже те, кто радовались, что помер этот дяденька. Ну плачут, правда, детки остались, ну правда, вот лежит такой несчастный. И плачут люди. Не все так плохо было. Люди завели, знаете, вот завелся, есть ребенок, завелся и ноет уже ему, и конфеты, и мороженое, уже то, что он хотел, и то, чего он не хотел, уже все ему дают. А он уже ноет и ноет и ноет. Ему уже не игрушка нужна, ему уже слезы нужны. Вот он плачет и плачет. Завелся Израиль, не на шутку. Орошает землю. И Моисей ничего не может сделать, потому что Моисей выходит, люди, да как вы даром ели мясо в Египте? Что вы такое говорите? Вас били, вас пинали, вы зато мясо пахали, вы же свободны. Ну, плачут все. Бог интересную вещь делает. И сказал Господь Моисею, 16 стих, собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, с большой буквы, который на тебе, это не дух Моисея, это дух Бога, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не ты один носил. Да что за бремя? Моисей в буквальном смысле не нес тяжести. Он духовную тяжесть нес. Он не мог этот народ переубедить. Он не мог докричаться до их сознания. Не мог в духе реформировать их. Не мог показать им другого видения. Не мог. Они живут с этими иноплеменниками каждый день. Если бы они каждый день с Моисеем жили, как Иисус Навин, так Иисус Навин питался словами веры. Он собирал это, потому он и был воинственным человеком, преемником Моисея. А эти постоянно нытье слушают, недовольство, постоянно. И, конечно, человек преображается, и он начинает делать то же самое. Бог говорит, я знаю, что я сделаю. Я знаю, что я сделаю. Я возьму от духа, который на тебе, от меня, и я дам старейшинам, руководителям обществ, руководителям собраний, лидерам народным, дам от духа твоего. Они, наконец, начнут говорить то, что я говорю. То, что в моем духе, будет внутри них. Они, наконец, начнут пророчествовать и говорить то, что в моем сердце, а не то, что они наслушались и изрыгают это языческое. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом. Хорошо нам было в Египте, даст вам Господь мясо и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать дней. Целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. У вас такое было? 24-й, наверное. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, собрал 70 мужей старейшин и поставил их около скинии. И пошел Господь, сошел Господь в облаке и говорил с ними, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому Модад. И на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, Елдад и Модад пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, «Господин мой Моисей, запрети им!» Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня?» Понимаете эту фразу? «Ты, наверное, хочешь, чтобы только я пророчествовал? Хорошая у тебя ревность, Иисус Навин. Ты хочешь, чтобы я был один, единственный, неповторимый в народе?» Ты ревнуешь за меня, Иисус Навин, да? Чтобы только я был пророком. О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. Представьте, что понял Моисей. Если бы Бог послал Духа Своего на всех, и чтобы все пророчествовали, общество бы поменялось, потому что они бы провещевали то, что Дух давал им. Но Бог взял хотя бы этих старейшин, наполнил их Своим Духом, и я думаю, о чем они пророчествовали? Как вы думаете, о чем они пророчествовали? Они пророчествовали, вот Бог посылает тучи, вот идут тучи перепелов, вот летит мясо на крыльях к вам, вот шашлыки опускаются. Я не знаю, что они пророчествовали. Но они пророчествовали мясо, мясо, мясо народу в обилии. Будете есть мясо, завтра мясо. И народ весь слушал. Но Моисей не мог их перекричать. И они пророчествовали, и одно мясо у них было в устах. И не 5 дней, и не 10, и не 20. Будете есть мясо, и с такими приправами, и с такими. И так мясо, и так, и жареное, и сырое. И народ слушал это. Потому что они пророчествовали. И Моисей сказал, если бы весь народ пророчествовал, если бы на всех людей сошел Дух Святой, если бы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, когда Святой Дух на вас сходит, и вы выражаете волю Бога. Нет жизни ни в ком другом, кроме Духа Божьего. Когда Дух Божий на вас сходит, вы сильны, вы исповедуете правильные вещи, вы полны огня, вы полны веры, вы не боитесь обстоятельств. Вы не боитесь, что происходит в стране. Вы не боитесь ничего, потому что Дух Божий исходит на вас. И вы переживаете то, что переживает Бог. Вы ничто иное переживаете, как то, что находится в Духе Бога. Мужчины, отцы, принимайте Духа Божьего, как Он дает вам провещевать. Поднимайтесь. Христиане, поднимайтесь. Простирайте руки, берите елей, мажьте больных, мажьте детей ваших. Молитесь, вставайте ночью, пророчествуйте в жизнь детей своих. Не смотрите на меня странными глазами, что у меня что-то с головой. Я вам говорю реальные вещи. Вставайте! Моисей сказал, я бы хотел, чтобы на всем народе был Дух Божий. Павел в Новом Завете доказал это и подтвердил. Лучше, чтобы вы все пророчествовали. И Библия говорит, что нам даны уста выражать то, что в Духе Божьем. И если мы водимы Духом Божьим, мы истинно сыны Божьи.